Первая весть об Ангельсоне была весть о его смерти в Жерсее. Ни слова примирения, ни слова раскаяния не долетело до меня. 1858 год. Постскриптум. В 1864 году я получил из Неаполя странное письмо. В нем говорилось о появлении духа моей жены, о том, что она звала меня к обращению, к очищению себя религией, к тому, чтобы я оставил светские заботы. Писавшая говорила, что все писано под диктат духа. Тон письма был дружеский, теплый, восторженный. Письмо было без подписи. Я узнал почерк. Оно было от мадам Энгельсон. Часть шестая. Англия. 1852-1864 годы. Работа Герцена над шестой частью «Былого и дум» началась, по-видимому, в 1856 году и продолжалась до конца жизни. Далеко не все ее главы увидели свет сразу по написании и в полном виде. Отдельные главы или фрагменты глав печатались в «Полярной звезде» и «Колоколе» с 1859 по 1868 годы. В последние годы жизни Герцен готовил к изданию том 5 «Былого и дум», куда должна была войти вся шестая часть мемуаров, но этот том не вышел. Часть шестая «Былого и дум» охватывает период жизни Герцена в Англии с 1852 по 1864 год. Приехав сюда по первоначальным планам ненадолго, с целью устроить суд представителей международной демократии над Гервигом, Герцен скоро убедился в иллюзорности этой надежды. Одновременно он понял, что Лондон предоставляет наилучшие возможности для активной политической деятельности русского революционера на благо Родины, для создания вольной русской печати и реализации все более овладевающего им творческого замысла мемуара о своем деле, который вырос в широкую панораму современной исторической действительности Европы. Многостороннее представлена в главах этой части общественная жизнь Англии середины XIX века, увиденная глазами не стороннего наблюдателя, а активного темпераментного участника, политического борца, страстно отстаивающего в оценке происходящего демократические интересы масс. Герцен противопоставляет конституционную законность английской политической системы и судопроизводства беззаконием бонапартистской диктатуры во Франции, но одновременно выступает с социалистической критикой парламентской системы и других общественных устоев Англии, их буржуазной ограниченности, лицемерие замков и засовов свободы, которыми заперт народ. В центре внимания автора шестой части его политические и идейные отношения с представителями международной демократической эмиграции. Герцен рисует портреты руководящих деятелей итальянской, французской, венгерской, польской демократии Маццини, Ледрю Роллена, Кошута, Ворцеля. Каждый из них предстает как по-своему вершинный человеческий характер, благодаря убежденности, полной преданности, благородной идее национального освобождения, республики, народного блага. Однако русский мыслитель-революционер подвергает строгому анализу сами убеждения этих деятелей, сопоставляя с действительными потребностями движущейся современности. В ореоле любви простых людей разных стран встает со страниц «Былого и дум» монолитный образ мужа народов Джузеппе Гарибальди. Большой симпатией автора мемуаров овеян и образ Ворцеля, неутомимого борца за свободу Польши и друга русских революционеров. Воспроизводя подлинные эпизоды своих личных встреч, бесед и общих политических акций, митингов, пропагандистских кампаний, рисуя трудный и часто неприглядный эмигрантский быт, Герцен создает в то же время важнейший художественный документ, концентрирующий движение европейской общественной мысли в послереволюционные десятилетия. Он показывает, что большинство демократических деятелей революции 1848 года не почерпнуло уроков из ее поражения, так и остановилось в своих взглядах на общей демократической фразе. Среди политических группировок лондонских эмигрантов Герцен не сумел выделить и оценить по достоинству историческое место и значение деятельности Маркса и Энгельса как пролетарских революционеров. Причины взаимной отчужденности и враждебности, которые и вызвали в главе «Немцы в эмиграции» искажение роли Маркса, крылись как в особенностях мировоззрения Герцена, связанных с русской исторической почвой, так и во многих чисто биографических факторах. Пессимизм Герцена в отношении будущего развития Европы в первые послереволюционные годы приводил в некоторых статьях тех лет к выводу об особом призвании России с ее общиной в обновлении Старого Мира. Это не могло не вызвать крайней настороженности, прямых протестов у основоположников научного коммунизма, увидевших в выступлениях Герцена черты демократического панславизма, который они ранее резко осудили в позиции Бакунина. В связи с этим Маркс и Энгельс в 50-е годы считали для себя невозможными совместные с Герценом политические выступления. А Герцен свои обвинения в национализме, духовной ограниченности и сектантстве, имевшие основания по отношению к немецкой мелкобуржуазной эмиграции, распространял долгое время и на Маркса с его сподвижниками. Сыграли свою роль и личные отношения, связи Герцена с Прудоном, Бакуниным, Фоктом, общие выступления в печати Герцена с Головиным, а с другой стороны, известный Герцену факт близости Гервига к Марксу в 40-е годы. Подчас имели место также случайные недоразумения, например, в конфликтах по поводу обвинений против Бакунина в английской прессе 1853 года. Все это препятствовало многие годы как получению объективной информации, так и непредвзятой взаимной идеологической оценки. Однако факты свидетельствуют об определенном интересе Маркса в 60-е годы к творчеству Герцена. Так, в связи с польским восстанием, он советует Энгельсу особенно пристально следить за материалами «Колокола». А еще примечательнее, что русский язык он изучает по былому и думам. В свою очередь, Герцен в последние годы жизни внимательнее приглядывался к учению Маркса, высоко оценивая его заслуги в организации Первого интернационала. О стремлении к сближению говорят и письма Герцена Кагареву. В последнем письме, узнав о работе Бакунина над переводом тома первого «Капитала», он пишет: «Дай Бог успеха бакунинскому переводу Маркса. Я одного не понимаю, почему же он держал под сурдинкой свои сношения с ним? Вся вражда моя с марксидами из-за Бакунина». В этих словах нам слышится как бы отзвук нового отношения к проблематике главы «Немцев в эмиграции». В связи с этим существенно, что Герцен не только не опубликовал названную главу, но и не возвращался к ее окончательному оформлению для печати. В неустанных поисках правильной революционной теории Герцен остановился перед историческим материализмом.